Глава 14. Как поумнел один конь. Теперь мы должны вернуться к лошадям и оравить. Отшельник сказал им, что Шаста жив и даже не очень серьезно ранен, ибо он поднялся, а король Лун с необычайной радостью обнял его. Но отшельник только видел, что происходит. Он ничего не слышал и поэтому не мог знать, о чем говорили у Анварта. Смотреть было бессмысленно. На утро лошади и Аравита спросили, что делать дальше. «Я больше не могу», — сказала Луини. «Я стала жирной, как домашняя лошадка. Все время ем и не двигаюсь. Скорее в Нарнию».
«Только не сейчас, госпожа моя», — отвечала Гуго. «Спешить никогда не стоит».
«Самое главное», — сказала Аравита, — «попросить прощения у Шасты».
«Вот именно», — обрадовался Гуго. «Я как раз хотел это сказать».
«Ну, конечно», — поддержала Уини. «А он в Анварде. Это по дороге. Не пойму, почему бы нам не пойти сейчас. Мы же шли из Калармена в Нарнию». «Да», — мысленно проговорила Аравита, думая о том, что же ей делать в чужой стране.
«А все-таки спешить нам некуда», — повторила Гуго.
«Почему?» — спросила Уини.
«Как бы это объяснить?» — замялся конь. «Мне надо бы поприличнее выглядеть. Все же там хорошее общество, многие меня знают».
«Ах, это из-за хвоста!» — воскликнула Уинни. «Честное слово, ты тщеславен, как та Тархиня в Ташбаране». «И глуп», — добавила девочка.
«Это не так. Клянусь львиной гривой!» — скричал Игуго. «Просто я уважаю своих собратьев».
«Скажи, Игуго», — спросила Аравита, которую не интересовали обрезанные хвосты. «Почему ты часто клянешься львом или львиной гривой? Мне казалось, что ты не любишь львов».
«Да, не люблю», — отвечал Гуго. «Но поминаю я не каких-то львов, а самого Эслана, освободившего Нарнию от злой колдуньи».
«А он лев?» — спросила Аравита.
«Конечно, нет», — возмутился Гуго.
«А у нас говорят, что лев», — сказала Аравита. «Но если он не лев, почему ты зовешь его львом?»
«Тебе этого еще не понять», — сказал Гуго. «Да и сам я был же ребенком, когда покинул Нарнию, и не совсем хорошо это понимаю». Говоря так, Гуго стоял задом к зеленой стене, а Уинни и Аравита стояли к ней, а значит, к нему лицом. Для пущей важности он прикрыл глаза и не заметил, как изменились друг девочка и лошадь. Они просто окаменели, ибо на стене появился огромнейший, ослепительно золотой лев. Мягко спрыгнув на траву, лев стал приближаться сзади к коню, беззвучно ступая. Уинни же и Аравита не могли издать ни звука от ужаса и удивления.
«Несомненно», — говорил Уго, — «называя его львом, хотят сказать, что он силен, как лев, или жесток, как лев, к своим врагам. Даже в твои годы, Аравита, можно понять, как нелепо считать его настоящим львом. Более того, это непочтительно. Если бы он был львом, он был бы животным, как мы». И Гуго засмеялся. «У него были бы четыре лапы, и хвост, и усы. Ой-ой-ой-ой!»
Дело в том, что при слове «усы» один ус Эслана коснулся его уха. И Гуго отскочил в сторону и обернулся. Примерно секунду все четверо стояли неподвижно, потом Уинни робкой рысью подбежала к льву.
«Дорогая дочь моя», — сказал Эслан, касаясь носом ее бархатистой морды. «Я знал, что тебя мне ждать недолго. Радуйся».
Он поднял голову и заговорил громче.
«А ты, Гуго», — сказал он, — «ты, мой бедный и гордый конь, подойди ближе, потрогай меня, понюхай. Вот мои лапы, вот хвост, вот усы, я, как и ты, животное».
«Эслан», — проговорил Гуго, — «мне кажется, я дурак».
«Счастлив тот зверь», — отвечал Эслан, — «который понял это в молодости, и человек тоже».
«Подойди, дочь моя Аравита, я втяну когти, не бойся, на сей раз я не поцарапаю тебя».
«На сей раз?» – испуганно повторила Аравита.
«Это я тебя ударил», – сказал Эслан. «А знаешь почему?»
«Нет, владыка мой», – сказала она.
«Я нанес тебе ровно столько ран, сколько мачеха твоя нанесла бедной девочке, которую ты напоила сонным зельем. Ты должна была узнать, что испытала твоя раба».
«Скажи мне, пожалуйста», — начала Аравита и замолкла.
«Говори, дорогая дочь», — сказал Эслан.
«Ей больше ничего из-за меня не будет».
«Я рассказываю каждому только его историю», — отвечал лев.
Потом он тряхнул головой и заговорил громче. «Радуйтесь, дети мои», — сказал он. «Скоро мы встретимся снова, но раньше к вам придет другой». Одним прыжком он взлетел на стену и исчез. Все долго молчали, медленно гуляя по зеленой траве. Примерно через полчаса отшельник позвал к лошади к заднему крыльцу, они ушли, и тут Аравита услышала у ворот звуки труб.
«Кто там?»
– робко спросила она, и голос возвестил. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский».
Аравита открыла ворота и посторонилась.
Вошли два воина с алебардами и стали слева и справа. Потом вошел Герольд, потом трубач. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский, просит аудиенции у высокородной Аравиты», – отчеканил Герольд. И они с трубачом отошли в сторону и склонились в поклоне, и воины подняли свои алебарды, и вошел принц. Тогда все, кроме него, вышли обратно за ворота, закрыв их. Принц поклонился довольно неуклюже для столь высокой особы, а Аравита склонилась перед ним, очень изящно, хотя и на ташбаанский придворный манер, а потом на него посмотрела. Он был мальчик как мальчик, без шляпы, без короны, только очень тонкий золотой обруч окружал его голову. Сквозь белую, не толще носового платка верхнюю одежду пламенел алый камзол. Левая рука, лежавшая на эфесе шпаги, была перевязана. Только взглянув на него еще раз, Аравита воскликнула. «Да это же Шаста!» Шаста сильно покраснел и быстро заговорил. «Ты не думай, я не хотел перед тобой покрасоваться. У меня нет другой одежды, прежнюю ж сожгли, а отец сказал...»
«Отец?» – переспросила Аравита.
«Король Лун», — объяснил Шаста. — «Я мог бы и раньше догадаться. Понимаешь, мы с Корином близнецы.
Да я не Шаста, я Кор». «Кор звучит лучше, чем Шаста», — заметила Аравита.
«У нас в Орландии», — продолжал Кор, — «теперь мы будем называть его только так. Близнецов называют Дар и Даррин, Коль и Колин и так далее».
«Шаста, то есть Кор», — сказала Аравита. «Помолчи, послушай меня, прости меня за мою глупость. Но я изменилась раньше, чем узнала, что ты принц. Честное слово, я изменилась, когда ты вернулся, чтобы спасти нас от льва».
«Он не собирался вас убивать», — сказал Кор.
«Я знаю», — сказала Аравита и кивнула.
И оба помолчали, поняв, что и тот, и другой беседовали с Асланом. Наконец Аравита вспомнила, что у Кора перевязана рука.
«Ах, я и забыла», — воскликнула она. «Ты ранен?»
«Так, царапина». Тут Кор впервые заговорил тоном, каким говорят вельможи, но тут же фыркнул. «Да нет, это не рана, это ссадина, которую любой дурак может заработать без всякой битвы».
«А все-таки ты сражался», — сказала Равит.
«Битва совсем не то, что я думал», — сказал Кор.
«Ах, ша... Ой, нет, Кор, расскажи мне, как король узнал, что ты — это ты?»
«Давай присядем», — сказал Кор. «Это быстро не расскажешь. Кстати, отец у меня лучше некуда. Я бы любил его точно так же, почти так же, если бы он не был королем. Конечно, меня будут учить и все прочее, но ничего, перетерплю. А история моя такая. Мы с Корином близнецы. Когда нам было по неделе, нас повезли к доброму кентавру, благословителю или что-то в этом роде. Он был пророк, как многие кентавры. Ты их видела? Очень странные. Честно, я их немного боюсь». Так вот, когда он увидел нас, он посмотрел на меня и сказал: «Этот мальчик спасет Орландию от великой опасности». Само собой, отец и мать обрадовались этим словам, но кое-кому они не понравились. Узнал об этом один из придворных, Бар, который раньше был у отца лордом-канцлером и сделал что-то плохое. Это я не совсем понимаю. И отец его разжаловал, хотя и позволил жить в Орландии. Разозлившись, он стал шпионить для Ташбаана, а Тесрок платил ему. Узнав, что мне суждено спасти Орландию, он решил меня уничтожить. Он похитил меня, не знаю как, и вышел в море на корабле. Отец погнался за ним, нагнал на седьмой день, и у них был замечательный морской бой. Этого Бара убили, но он еще до боя спустил шлюпку, в которой был один из его рыцарей и я. Она пропала. На самом деле Эслан пригнал ее к берегу, туда, где жил Аршиш. Хотел бы я знать, как звали того рыцаря. Он умер от голода и жажды, а меня выкормил».
«Эслан сказал бы, что ты должен знать только о себе», — сказала Аравита. «Интересно, как ты спасешь Орландию?»
«Я уже спас», — отвечал Кур.
Аравита сплеснула руками. «Ах, да конечно! Какая же я глупая! Куда уж опасней! Рабаташ уничтожил бы ее, если бы не ты. Где ты будешь теперь жить? В Анварде?»
«Ой», — сказал Кур, — «я чуть не забыл, зачем пришел к тебе. Отец хочет, чтобы ты жила у нас. У нас нет хозяйки с тех пор, как умерла моя мать. Пожалуйста, согласись, тебе понравятся отец и Корин. Они не такие, как я, они воспитанные».
«Прекрати! А не то мы подеремся», — воскликнула Равита. «Конечно, я согласна».
«Тогда пойдем к нашим друзьям», — сказал Кур. Они пошли к лошадям, и Кур обнял и Гого, и Уинни, и все рассказал им, а потом все четверо простились с отшельником, пообещав ему прийти снова. Лошади сначала думали, что принц и Аравита сядут на них верхом, но Кур объяснил, что ни в Ирландии, ни в Нарнии никто не ездит на говорящих лошадях, разве что в бою. Когда все четверо шли в замок, Игуго предавался мрачным размышлениям о том, как он плохо знает обычаи Нарнии. «Ну что ты?» – утешал его Кур. «Подумай, каково мне. Меня будут учить и грамоте, и танцам, и музыке, и воинскому искусству. А ты знай, скачи по холмам и все».
«В том-то и дело», — сказал Игуго. «Скачут говорящие лошади, а главное, катаются они по земле».
«Как бы то ни было, я кататься буду», — сказала Уинни. «Я думаю, они и внимания не обратят».
«Замок еще далеко?» — спросил конь у Кор.
«Затем холмом», — отвечал Кор.
«Тогда и я покатаюсь», — сказал Игуго, — «хотя бы в последний раз».
Катался он минут пять, потом угрюмо сказал:
«Что ж, пошли, веди нас, принц Кор, да здравствует Нарния и Север».